Тема дня. События в развороте. Детали и нюансы. Возрастное ограничение 16+.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с темой дня Алексей Давыдов. Вчера в Константиновском дворце под Петербургом прошла встреча президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Как отметили СМИ, переговоры состоялись спустя год после того, как лидеры двух стран встречались в Версале под Парижем. Президент России встретил коллегу из Пятой Республики и его супругу Бриджит Макрон около входа во дворец. Главы двух государств поприветствовали друг друга, после чего Путин и чета Макрон попозировали для фотографов, а затем прошли внутрь, где начались двусторонние переговоры. Их итогом стало подписание 6 инвестиционных соглашений на общую сумму 1 миллиард евро. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Кроме того, президенты России и Франции обсудили ситуацию в Донбассе. Путин сообщил, что стороны подчеркнули важность неукоснительного выполнения минских договоренностей. По мнению Москвы и Парижа, это необходимо для обеспечения устойчивого, всеобъемлющего разрешения внутриукраинского кризиса, передает ТАСС. Президент России отметил, что для урегулирования ситуации в Донбассе нет других инструментов, кроме минских переговоров и нормандского формата. Москва готова поддерживать последний на любом уровне, но встречи должны быть хорошо подготовлены и должны чем-то позитивным заканчиваться. При этом Путин отметил, что в Киеве не стремятся к урегулированию конфликта. Макрон призвал пойти на новые компромиссы, чтобы достичь прогресса по Донбассу. По его словам, речь идет о ближайших неделях. По итогам переговоров президент Франции заявил, что Париж признает новую роль России в международных отношениях, в том числе на Ближнем Востоке. По его словам, на России лежит новая ответственность, которую накладывает вновь приобретенная роль сильного лидера. Несмотря на очевидно имеющиеся противоречия между странами, следует отметить, что глупо говорить о серьезной международной изоляции нашей страны. Напомним, незадолго до этого Владимир Путин провел встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Что касается Макрона, то он пробудет в нашей стране 2 дня и примет участие в работе Петербургского международного экономического форума. При этом можно быть уверенным, что стряхивать перхоть с его пиджака и нарочито доминировать над ним никто не собирается.
Тема дня.
Со вчерашнего дня началась очередная волна обвинений в адрес России из-за катастрофы над Донбассом малазийского «Боинга». Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет «Боинг 777», выполнявший рейс MH17, сбили из российской ЗРК «Бук». О выводах следствия объявил глава департамента расследований полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен. Выступая на презентации предварительных итогов расследования, он назвал воинское подразделение, которому якобы принадлежала установка. С его слов, ЗРК числится за 53-й зенитной бригадой из Курска. В ответ Министерство обороны России выступило с заявлением о том, что реактивный снаряд, скорее всего, был изготовлен в СССР, а его гарантийный срок кончился в начале 2000-х. Нанесенный на двигатель ракеты серийный номер однозначно указывает на то, что данный агрегат был произведен в 1986 году в Советском Союзе. При этом гарантийный срок эксплуатации зенитных ракет данного типа составляет 15 лет, заявили в Минобороны. Военный эксперт Игорь Короченко в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия» заявил, что такие ракеты были на вооружении армии Украины. Кроме того, он отметил, что выводы комиссии в основном базируются на основании фотографий в соцсетях, часть из которых уже давно разоблачена как фейковые, и на основании выводов малоавторитетных западных контор, использовавших для проведения частного расследования данные Google Maps. Следует отметить, что делать это с использованием данного интернет-сервиса все равно, что планировать военные операции по глобусу. Также еще в первые дни после катастрофы многие военные эксперты отмечали, что на обшивке лайнера имеются повреждения, подобные тем, которые оставляют поражающие элементы ракет класса «воздух-воздух», устанавливаемых на самолетах. Это логически увязывается с тем, что российская сторона подозревает, что лайнер мог быть атакован самолетом ВВС Украины и считает предполагаемым виновником крушения украинского летчика Волошина, который в марте этого года покончил жизнь самоубийством. В декабре 2014 года военнослужащий ВСУ Евгений Агапов на допросе рассказал, что Боинг мог быть сбит самолетом Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации, пилотируемым капитаном Волошиным. Немало вопросов вызывает отсутствие показаний киевского диспетчера, направившего MH-17 не по обычному маршруту, а туда, где в то время велись боевые действия и неоднократно сбивались военные самолеты. Однако эти и другие аргументы нисколько не волнуют международную комиссию, которая вот уже почти 4 года никак не может прийти к окончательному решению и периодически делает заявления, которые иначе как политическими не назовешь.
Тема дня.
Робототехнические комплексы «Уран-6», «Скарабей» и «Сфера» планируется принять на вооружение в инженерных войсках в 2018 году. Все они прошли апробацию во время операции по гуманитарному разминированию сирийских городов, освобожденных от террористов. Кроме того, как отметил начальник инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации Юрий Ставицкий, по результатам выполнения его подчиненными спецзадач в Сирии разрабатываются перспективные средства инженерного вооружения. В частности, многофункциональный робототехнический комплекс, разминирование противотанковых мин, конденсаторный взрывной прибор ТПВК-43, индукционный миноискатель и МП-3, уточнил Юрий Михайлович. На судостроительном заводе «Янтарь» будет спущен на воду большой десантный корабль проекта 117-11 «Петр Моргунов», самый большой по водоизмещению в классе БДК ВМФ России. Он заложен в июне 2015 года и является новейшей модификацией проекта 1171, по которому в 60-70-е годы ПСЗ «Янтарь» построил серию из 14 кораблей. Головным БДК нового проекта является «Иван Грен». Корабль имеет водоизмещение 5000 тонн, способен принять на борт до 13 танков, 30 бронетранспортеров и БМП. Петр Моргунов также обладает возможностью временного базирования на борту различных типов корабельных вертолетов и может совершить плавание на расстояние до 4000 миль. Летный образец перспективного легкого военно-транспортного самолета Ил-112В успешно прошел первую проверку на герметичность и влагозащищенность фюзеляжа на заводе-изготовителе. В настоящее время завершаются монтажные работы в кабине пилотов. Выполнены поставки на завод всех основных блоков навигационного и иного опытного оборудования. Со следующей недели начнется полномасштабная работа по его наладке. Все это позволяет рассчитывать, что до конца 2018 года самолет поднимется в небо. Самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5000 тонн легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, а также для перевозки разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации самолета. Машина способна в автоматическом режиме заходить на посадку на аэродромы, соответствующие минимуму второй категории ИКАО. Кроме того, предусмотрен ручной заход на слабо оборудованные и не оборудованные в радиотехническом отношении аэродромы, включая те, что имеют грунтовое покрытие. В перспективе Ил-112 заменит не только Ан-26, но и составит конкуренцию мировым транспортным самолетам такого класса.
Тема дня.